Дорогие друзья, добрый день. Череда таких праздничных, замечательных дней у нас продолжается. Она у нас, как всегда, интеллектуально насыщена. Поэтому сегодня для наших дорогих оздоравливающихся в санатории «Узкая» мы с удовольствием представляем лекцию ведущего научного сотрудника Государственного музея истории российской литературы имени Даля Ольги Залиевой. Илья Остроухов, художник, коллекционер, музейщик. Все, тему. Пожалуйста.
Еще раз здравствуйте. Я очень рада, что именно сегодня в санатории Узкая, в стенах этого замечательного старинного здания, в его интерьерах, мы говорим об Илье Семеновиче Остроухове, замечательном художнике, выдающемся коллекционере, и, что особенно актуально и важно сегодня, очень крупном музейном работнике, потому что сегодня, вы знаете, отмечается широко в нашей стране, да и не только в нашей стране, но и за рубежом, День музеев, а вернее, как теперь его почему-то называют, Ночь музеев. Ну, у нас и день, и ночь, поэтому вернемся к Остроухову. Вы видите на экране, наверное, самый знаменитый портрет Остроухова, работы Валентина Александровича Серова. Он находится в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи. Но при этом, к сожалению, я должна констатировать, что сегодня имя Остроухова мало известно широкой публике и зрителю, в то время как в начале XX века он был одной из самых крупных, влиятельных, ярких и колоритных фигур, и более того, именно очень влиятельных фигур Москвы начала XX века. На протяжении 40 лет его дом в Трубниковском переулке, 17, с 1889 года, когда он туда впервые въехал, и до 1929 года, года его смерти, оставался превращенный хозяином в великолепный музей живописи русской и западноевропейской, а главное иконописи, был центром притяжения для всех любителей прекрасного. Остроухов сумел собрать такую отобранную, необыкновенную коллекцию живописи, что она прославила Трубниковский переулок не меньше, чем Третьяковская галерея прославила Лаврушинский переулок. Очень хорошо об Остроухове писал Абрам Эфрос. Он писал: «Старая Москва звала его просто Ильей Семеновичем, без фамилии, словно никакой фамилии у него не было. Это особая, исконная российская честь, означавшая, что другого человека с таким именем-отчеством не существует, а этого единственного должен знать всякий. Он делил в собирательстве это отличие только с Павлом Михайловичем, самим Третьяковым. Он второй после него и последний». После Октябрьского переворота коллекция Остроухова была национализирована и превращена в музей иконописи и живописи, который в 1924 году стал филиалом Государственной Третьяковской галереи. А в 1929 году, после смерти Остроухова, музей был молниеносно ликвидирован. Коллекция была в течение буквально нескольких недель вывезена в Третьяковскую галерею, где было проведено ее перераспределение. Русская часть, по большей части, осталась в Третьяковской галерее. Западная часть оказалась в Музее изящных искусств в то время, сейчас Музей изобразительных искусств имени Пушкина, и Эрмитажи. Предметы декоративно-прикладного искусства попали в Государственный исторический музей, в Музей восточных культур, ну и кое-что досталось провинциальным музеям. Так, к сожалению, очень печально, закончил свое существование один из самых уникальных московских музеев. Ну, это была, собственно говоря, такая небольшая преамбула. А теперь мы с вами перейдем непосредственно к разговору о Илье Семеновиче Остроухове, о его биографии, о его творчестве, о тех вещах, которыми он занимался. Родился Илья Семенович Остроухов 20 июля 1858 года в купеческой семье среднего достатка. Его родители занимались мукомольным производством. Лишних денег в семье не было, но на образование детей деньги никогда не жалели. 12-летним мальчиком Илью Остроухова отдали учиться в Московскую практическую академию коммерческих наук, где готовили, конечно же, коммерсантов. И его ждало будущее именно коммерсанта. Но по своей природе он был человеком совершенно другого склада, натуры необыкновенно артистической. Правда, живописью он занялся очень поздно. Сначала его увлечением была наука. Безумно любя природу, он интересовался ботаникой, биологией, орнитологией, собрал потрясающие коллекции насекомых, птичьих гнезд и яиц. В общем, вот этот ген коллекционирования проявился в нем с самой ранней юности. Но затем его жизнь круто меняется, и происходит это благодаря счастливому случаю. Вообще, я забыла сказать, молодой человек был настолько увлечен наукой и поглощен ею, что он, вот какой-то там 12-13-летний юноша, вступил в переписку с Альфредом Брэмом, автором книг «Жизнь птиц и жизнь животных». И более того, Брэм отвечал ему, и вот так они переписывались. То есть, видимо, в этом молодом человеке было что-то, что на протяжении всей жизни притягивало к нему внимание многих незаурядных людей. И вот, но, как я уже говорила, семья была небогатая, лишних денег в карманах у юноши не было, они ему были очень нужны. У него было много увлечений: театр, музыка, литература. Поэтому что он сделал? Он написал очерки. Он вообще был очень литературно одарен сам. Он написал очерки о птицах Средней России и решил отнести их издателю Анатолию Ивановичу Мамонтову в его дом в Леонтьевском переулке. Там же, в Леонтьевском переулке, находилась и типография Мамонтова. И вот он пришел к Мамонтову и остался в этом доме. Этот дом стал его вторым домом, второй семьей. И, конечно, знакомство с Мамонтовыми круто изменило его жизнь. Через Анатолия Ивановича Мамонтова он очень быстро познакомился и с его младшим братом Савой Ивановичем Мамонтовым. И вот вы видите фотографию замечательную, на которой снят Остроухов. Он в центре сидит за фортепиано в московском доме Савы Ивановича Мамонтова. Слева от него сидит Валентин Александрович Серов, а справа стоят, вот слева направо, Сергей Савич Мамонтов, сын Савы Ивановича, и Михаил и Юрий, два сына Анатолия Ивановича Мамонтова. В доме Мамонтовых Остроухова покорило все. Здесь царил культ искусства, живописи, музыки, литературы. Здесь бывало очень много молодежи, много выдающихся людей. И, видимо, именно под влиянием этой артистической атмосферы, которой был проникнут дом Мамонтовых, Остроухов впервые в возрасте, задумайтесь, почти 23 лет взял в руки кисть и сел за мольберт под руководством художника, вот слева его фотография, Александра Александровича Кислёва, единственного в то время ему знакомого художника-передвижника. Кислёв также давал уроки живописи и детям Анатолия Ивановича Мамонтова. Надо сказать, что очень быстро начинающий живописец сделал поразительные успехи. Буквально через какие-то считанные недели он уже выходил на пленэр, писал, и рядом с ним работал Илья Ефимович Репин, который очень быстро оценил его талант, заинтересовался творчеством молодого живописца, давал ему всяческие советы, а зимой Остроухов даже работал в его мастерской. Но все же в конце 1882 года Остроухов решил, что ему нужно получить образование и поехал в Петербург поступать в Академию художеств. В Академию художеств, надо сказать, он не поступил. Зато он поступил и стал брать частные уроки у Павла Петровича Чистякова. Вот он справа изображен, одного из самых знаменитых преподавателей рисунка. У Чистякова учились и Суриков, и Репин, и Поленов, и Левитан, и Врубель, и Борисов-Мусатов и так далее. Список этот можно продолжать до бесконечности. Недаром говорят, что если из Третьяковской галереи и Русского музея как бы изъять все полотна учеников Чистякова, то эти величайшие сокровищницы нашего искусства почти что совсем опустеют. Поэтому школа Чистякова для Остроухова, конечно, была важнее просто Академии художеств. Ну и надо сказать, что Чистяков тоже сразу же подметил и оценил его талант, потому что в противном случае он заниматься с ним не стал бы. Но окончательное становление Остроухова как художника произошло в Абрамцеве, в имении Савы Ивановича Мамонтова. Вот вы видите замечательную акварель, написанную Василием Ивановичем Суриковым. Это Остроухов на этюдах в Абрамцеве, 1884 год. В Абрамцеве Остроухов проводил каждое лето, начиная с 1882 года по 1889 год, то есть до времени своей женитьбы. И за это время он стал настолько своим человеком в доме Савы Ивановича Мамонтова, что все его звали попросту или Илюханце, или Семёныч. Всеволод Мамонтов вспоминал, что в то время Остроухов был очень высоким, очень застенчивым молодым человеком, очень закомплексованным, но необыкновенно образованным, талантливым, знающим. И разговаривать с ним было всем интересно. Все стремились к его обществу. Но ближе всего, пожалуй, в семье Мамонтовых Остроухов сошелся с Елизаветой Григорьевной Мамонтовой, женой Савы Ивановича. С ней, преодолевая свою вот эту застенчивость и конфузливость, он тайно любил играть в четыре руки на фортепиано. А Остроухов был очень талантливый музыкант, но очень стеснялся. Потом, спустя буквально 10 лет, забегая вперед, я скажу, от его застенчивости не останется и следа. Когда он женится на богатой невесте, станет одним из влиятельнейших людей, он будет очень самоуверенным и очень авторитарным человеком. И внешне он сильно изменится. Но, тем не менее, вот в юности он был таким. Его застенчивости еще способствовало то, что он не выговаривал букву «Р», но если бы только букву «Р», он не выговаривал все свистящие, все шипящие. И несмотря на это, все писали, что он был замечательным собеседником. То есть, видимо, притягательность этой личности была очень сильна. И именно в Абрамцеве началась многолетняя дружба Остроухова и Валентина Серова. Вот вы видите шарж неизвестного художника, предположительно Врубеля, на котором изображены два закадычных друга – Остроухов и Серов. Вот такой длинный, худой, очень близорукий Остроухов, он в очках, он вообще ничего не видел. И рядом с ним такой коротышка, коренастый Валентин Серов – моложе его на 7 лет, но это не помешало их сближению, потому что уже в те годы Серов поражал всех необыкновенной зрелостью своего таланта. И надо сказать, что эта дружба прошла через всю их жизнь. Она длилась почти 30 лет и закончилась лишь со смертью Серова. И очень важным для меня, очень трогательным является тот факт, что последний вечер своей жизни, а Серов ведь умер совершенно неожиданно, он провел в доме Остроухова в Трубниковском переулке у своего близкого, закадычного друга, как писал Остроухов Александре Павловне Боткиной, пришел Серов, очень веселый, и до часу ночи мы сидели в блаженнейшем разговоре. А на утро Остроухова разбудили, и его жена говорит: «Я уж не знаю, как тебе и сообщить». Он спрашивает: «Что случилось?» Она говорит: «Да вот Серов». Он говорит: «Что? Очень плохо. Умер?» «Да, умер». Таким образом, вот сколь тесно были переплетены их жизни. А эта дружба, это общение началось именно в Абрамцеве. В Абрамцеве Остроухов как художник обретал свой стиль. Мне хочется показать вам, ну, просто пару работ абрамцевского периода. Вот вы видите его пейзаж «Река Воря». Следующий пейзаж «Лесная заводь». По ним видно уже, каким мастерством обладает молодой художник, как хорошо он владеет композицией и каким лиризмом проникнуты эти пейзажи. Но Остроухов был не только пейзажист, о чем мало знают окружающие. Савва Иванович Мамонтов, великий затейник, пытался привлечь его и к оформлению спектаклей. Но осталось мало работ его в области декоративного искусства, его театральных декораций. Но вот одну из них я хочу вам показать. Это эскиз декорации к спектаклю по опере «Бизе Кармен», сделанный Остроуховым для постановки в русской частной опере оперы Мамонтова. Вы посмотрите, насколько великолепная вещь. И мы можем только догадываться, каким бы художником мог быть Остроухов, если бы он не разбрасывался, а посвятил себя, как его друг Валентин Серов, целиком живописи. Остроухов всегда говорил, что большую роль в его становлении как художника сыграл Василий Дмитриевич Поленов. Вот слева вы видите его фотографию. Вообще, с интимными пейзажами Поленова Остроухов познакомился задолго до того, как произошло их личное знакомство. Вместе с Анатолием Ивановичем Мамонтовым в конце 70-х годов он часто ходил на передвижные художественные выставки. И там был поражен и Московским двориком, и Бабушкиным садом, и многими-многими замечательными пейзажами Поленова. Они поразили его своей новизной, своим лиризмом, и еще больше подогрели в нем заветную мечту овладеть этим волшебным искусством. Их личное знакомство произошло в начале 80-х годов, когда художник Киселев повез Остроухова к Поленову, чтобы выбрать какой-нибудь этюд Поленова для копирования. И очень скоро произошла та же история, что и с семьей Мамонтовых. Он стал своим родным человеком в доме Поленовых. А что такое дом Поленовых? Ну, вот вы видите, семья Поленовых была большая. Она состояла из маменьки, такой почтенной старушки Марии Алексеевны, из жены Поленова, вот она справа, Натальи Васильевны Поленовой, которая, кстати, являлась двоюродной сестрой Елизаветы Григорьевны Мамонтовой, и сестры Елены Дмитриевны Поленовой, вот она в центре. И все они были художниками и очень талантливыми. Таким образом, попав в дом к Поленову, Остроухов не просто вступил в художественный кружок, он вступил в художественную семью, все члены которой были объединены высоким духовным художественным родством. И он сразу же почувствовал себя равноправным членом этой семьи. То же самое произошло и с его друзьями – Коровиным, Левитаном, потом и Врубелем. Но что еще надо сказать? Василий Дмитриевич Поленов 1880-е, в 1890-е годы руководил классом пейзажа и натюрморта в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. А по вечерам в своей московской квартире он устраивал рисовальные вечера для наиболее одаренных учеников. И вот постоянным посетителем этих рисовальных вечеров, начиная с 1887 года, был и Илья Остроухов. Вы видите его рисунок, как раз сделанный на одном из рисовальных вечеров у Поленова. Как-то на вечер Поленова привели двух замечательных итальянских мальчиков, которые должны были позировать художником. И вот вы видите этюд Остроухова, который называется «Мальчики-итальянцы» или «Странствующие музыканты». Ну, вы посмотрите, какая очаровательная вещь. А, вот. И все это сделано именно у Поленова. Еще одно очень важное событие, которое повлияло на формирование Остроухова художника, это его первая поездка в Италию. Ну, для художников Италии это Мекка. И в Италию он поехал в 1887 году вместе с Валентином Серовым и Михаилом и Юрием Мамонтовым, его друзьями и сыновьями Анатолия Ивановича Мамонтова. И вот вы видите этюд, который он сделал там, это площадь Святого Марка в Венеции, совершенно замечательная работа. Остроухов сидел и писал собор, а буквально в 10 шагах от него работал Валентин Серов. А вот это перед вами работа Серова, сделанная одновременно, которая впоследствии попадет в собрание Остроухова. Ну, если сравнить эти две работы, мы можем увидеть, что, в общем, они равноценны. Я бы тоже сказала, но промолчала. Ну вот. И очень еще важная вещь, о которой я забыла сказать, что именно на рисовальных вечерах у Поленова в Мамонтовском художественном кружке родился обычай обмена этюдами между художниками. И, видимо, таким основоположником этого был Остроухов. Художники дарили друг другу этюды. Левитан, Серов, Коровин, Остроухов и художники постарше, Поленов, Виктор Васнецов. Конечно, в этом был некий азарт собирательства и был элемент игры. Но помимо игры был очень важный момент. Художники по большей части свои были нищие. И с одной стороны, вот в этом обмене этюдами проявлялся интерес к творчеству друг друга, а с другой стороны, это давало возможность им собрать свою собственную коллекцию. И именно вот с этого обмена этюдами началась коллекция Остроухова. Денег у него тогда не было, и многим он запомнился как художник, выпрашивающий, буквально выклянчивающий у своих друзей этюды. Но та же Елена Дмитриевна Поленова вспоминала, что они все очень любили, был вот азарт заполучить самые лучшие этюды. Поэтому Остроухова здесь, ну, осуждать нельзя. Я вам хочу напомнить, что Остроухов впервые взял в руки кисть в 1880 году, а спустя уже 7 лет он выставлялся на передвижных художественных выставках, и с первых же выставок его работы начал покупать Павел Михайлович Третьяков, что свидетельствовало о несомненном признании молодого живописца. Вообще, Илья Ефимович Репин позднее вспоминал, что буквально уже первые пейзажи Остроухова на передвижных выставках вызвали необыкновенный ажиотаж не только у молодых, но и у художников старшего поколения. И несмотря на огромную разницу в возрасте между Остроуховым и Третьяковым, Третьяков был старше Остроухова практически вдвое, они очень быстро стали друзьями. И более того, Третьяков прислушивался к советам этого, в общем-то, юнца. Он сразу же оценил очень высоко Илью Семеновича, его знания, его эрудицию, а главное, его безошибочный глаз и художественное чутье. И он неизменно прислушивался к его советам. И именно Остроухову принадлежит заслуга продвижения Валентина Серова. Именно Остроухов уговорил Третьякова купить «Девушку, освещенную солнцем» Серова, знаменитый этот замечательный портрет Маши Симонович. И вот перед вами письмо Остроухова Серову, в котором он сообщает ему эту радостную весть. «Ну вот и поздравляю тебя, наконец, милый Валентин Александрович, с получением, так сказать, патента. Твое имя в Третьяковской галерее. Я этому так рад, что страсть». Мне хотелось бы показать вам еще одну работу Остроухова. Она называется «Хмурый день». Ну и, наконец, самая знаменитая вещь Остроухова – это его картина «Сиверка», которая была написана в 1890 году. Вообще, многие знают Остроухова как автора одной картины, как бывают писатели одного произведения. Остроухов написал много, но, к сожалению, в сознании именно зрителя он вошел только как автор «Сиверка». В этом есть доля истины, потому что без «Сиверка» не было бы Остроухова, так же, как не было бы Саврасова без картины «Грачи прилетели». Картина «Сиверка» тут же была куплена Третьяковым, очень быстро вошла в золотой фонд русского изобразительного искусства и принесла ее автору действительно просто сногсшибательную славу в свое время. Но, как я вам уже говорила, мы не знаем, чего бы достиг Остроухов дальше, если бы он продолжал так же интенсивно заниматься живописью, как и в 1880-е годы. Однако в 1890-е годы все изменилось. Он занимался живописью все меньше и меньше. Правда, в 8 передвижных выставках он все-таки успел поучаствовать. Но живопись отходит на второй план, уступая место новому увлечению, которое захватило его целиком. Это увлечение коллекционирования живописи. Конечно, удачно сложившаяся судьба Остроухова коллекционера во многом была обусловлена еще и тем, что в 1889 году он женился на Надежде Петровне Боткиной, одной из самых богатых невест Москвы. Произошло это вообще чисто случайно, хотя многие подозревали Остроухова в корысти, но там была совсем другая романтическая история. Остроухов вообще был, несмотря на свою застенчивость, очень влюбчивым и пылким молодым человеком. Он все время влюблялся в балерин, в актрис, но у него была и долгая привязанность. Это дочь его благодетеля Анатолия Ивановича Мамонтова, Танечка Мамонтова, необыкновенно привлекательная девушка, о чем мы можем судить по ее портретам работы Репина, Васнецова, Серова. Но она, конечно, не отвечала взаимностью нашему вот такому смешному герою. И в 1889 году она вышла замуж за Григория Рачинского, который впоследствии станет известным переводчиком и религиозным философом. И едет в путешествие в Крым. При этом почему-то она уговаривает Остроухова поехать вместе с ними. Зачем ей это надо? Для него страдания сопровождать предмет своей страсти в ее медовый месяц. Но отказать ей он не может, и он едет вместе с ними в Крым. И вот в Крыму происходит это судьбоносное знакомство. Он знакомится с Надеждой Петровной Боткиной. И тут любовь к Танечке постепенно отходит на задний план, и он влюбляется. Хотя многие его подозревали, что это была любовь по расчету, но если читать его письма того времени, они наполнены и такой страстью, и с таким трепетом, и так он волнуется, ответит ли она ему взаимностью, но она отвечает ему взаимностью. И буквально спустя 3 месяца, 16 июля 1889 года, они венчаются. Женившись на Надежде Петровне Боткиной, она была дочерью Петра Петровича Боткина, главы чьей торговой фирмы Петра Боткина сыновья. И таким образом Остроухов породнился со всем кланом Боткиных. Теперь его родственником стал и знаменитый академик живописи Михаил Петрович Боткин, и наш прославленный хирург Сергей Петрович Боткин, именем которого названа одна из ведущих больниц Москвы. Через Боткиных он породнился и с Щукиными, и с Третьяковым. То есть теперь с Павлом Михайловичем Третьяковым он стал родственником. И это уже не говоря о том, что родная тетка Надежды Петровны, Мария Петровна, была женой Афанасия Афанасьевича Фета. Фет и Остроухов очень близко сошлись. Разница в возрасте была колоссальной, но в лице Остроухова Фет нашел себе страстного поклонника своей поэзии. Как я говорила, сам Остроухов был литературно одарен. Он писал стихи, причем он писал стихи на разных языках, и на русском, и на французском, и на немецком, и они сохранились. Сохранилась даже его любовная поэма, написанная гекзаметром в подражание Гомеру. То есть вы видите, какой диапазон личности этого человека был. И, конечно, Фет это тут же оценил. Он дарил Остроухову все свои сборники с автографами. Они все сохранились, но наиболее ценным среди них является сборник 1950 года, так называемый «Остроуховский экземпляр». Именно под этим названием он вошел как бы в литературоведение. Это сборник стихотворений Фета, справка Ивана Сергеевича Тургенева. В отделе рукописи Третьяковской галереи сохранилась их переписка Фета и Остроухова, по которой видно, насколько они были близкими людьми, как часто бывали друг у друга в гостях. И Фет дарил Остроухову не только свои книги, но и автографы своих стихотворений, и даже он ему подарил штиблеты, сшитые для него Львом Николаевичем Толстым. Сейчас эти штиблеты находятся в музее Льва Николаевича Толстого в его экспозиции в Хамовниках. Так что их можно увидеть. После того, как Остроухов женился на Надежде Петровне Боткиной, он переехал вместе с молодой женой в дом в Трубниковском переулке. Вот перед вами этот дом, Трубниковский переулок, 17, который невеста получила в качестве приданного. Это такой небольшой деревянный особняк с мезонином, к которому впоследствии Остроухов сделал еще двухэтажную каменную пристройку, потому что его коллекция, конечно, в этом доме не помещалась. И очень быстро этот дом он превратил в небольшую, но великолепно подобранную галерею. Мне хотелось бы показать вам вот этот небольшой этюд Василия Дмитриевича Поленова. Чем он примечателен? Дело в том, что уже в 1884 году, то есть за много лет до женитьбы Остроухова на Надежде Петровне, он твердо знал, что хочет стать коллекционером живописи. Он накопил 50 рублей и с этими 50 рублями, зажатыми в кулачке, пошел к Поленову, чтобы купить у него какой-нибудь этюд. Но денег, конечно, не понадобилось. Надо знать Василия Дмитриевича Поленова, который был добрейшей души человеком. Конечно, он подарил Остроухову вот этот замечательный этюд «Белые лодочки», и с нее, собственно говоря, и началась его знаменитая коллекция. В собрании Остроухова было очень много работ Ильи Ефимовича Репина. Вот вы видите портрет Надежды Петровны Остроуховой и самого Ильи Семеновича, выполненные Репиным. Конечно, образцом, эталоном для подражания для Остроухова всегда был Павел Михайлович Третьяков. Как я вам говорила, они стали родственниками. И вот вы видите чудную фотографию, где в центре стола, на веранде, в доме Остроухова в Трубниковском переулке сидит Третьяков. А по их переписке, которая хранится тоже в отделе рукописи Третьяковской галереи, видно, насколько близкими были их отношения и родственные, и деловые, и творческие. Ну, по-прежнему, конечно, продолжается дружба с Валентином Серовым. Просто для примера я вам показываю две графические работы изумительные. Серова из коллекции Остроухова. Это чудный портрет Тамары Платоновны Корсавиной и эскиз портрета танцовщицы Иды Рубинштейн. Это, ну, портрет Корсавиной, насколько я знаю, он только эскиз существует. А Ида Рубинштейн – это эскиз, да, к портрету. Вообще Остроухов очень любил этюды и собирал по большей части этюды. Он видел, он считал, что в них большая живость, большая правдивость, чем уже в законченном произведении. Поэтому в его коллекции не так много было уже классических работ, а по большей части это были этюды. Но это было обусловлено еще двумя причинами. Во-первых, размеры дома не позволяли собирать большие картины, хотя они были, но единицы, с одной стороны. А с другой стороны, впоследствии, когда Остроухов стал попечителем Третьяковской галереи, он себе не позволял покупать законченные вещи, потому что они должны были попасть в галерею. А себе он брал этюды. В галерею, в Третьяковскую галерею, да. Вот. Ну, а это как раз этюды к знаменитой боярине Морозовой Сурикова. Еще мне хотелось бы вам показать вот эту сказочную вещь. Это знаменитая сирень Михаила Врубеля, которая тоже была в собрании Остроухова. Ну, а чтобы, к сожалению, показать хочется очень много, но это невозможно. Поэтому, если кого-то заинтересует творчество Остроухова, в Трубниковском переулке пока еще, по-моему, осталось какое-то небольшое количество экземпляров каталога Остроухова, где можно купить и все это посмотреть и познакомиться с его творчеством уже основательнее. Но чтобы представить о том, как выглядела его коллекция, давайте посмотрим интерьеры его дома в Трубниковском переулке. Вот этот зал назывался «Зимний сад». Вы видите, что помимо пальм, всяких диковинных растений, стены зимнего сада тоже сверху донизу увешаны картинами. А следующее изображение – это музыкальный зал в доме Остроухова, где проводились знаменитые музыкальные вечера. И именно вот в этом большом зале, к сожалению, эта вещь не попала, значит, в кадр, но именно в этом зале висела врубелевская сирень. Следующая комната – большая гостиная. Вообще, я хотела вам сказать, что в Российском государственном архиве литературы и искусства сохранилась уникальная вещь. Это записная книжка Остроухова, в которую он записывал все свои приобретения и указывал цену, которую он заплатил. Вот из этой записной книжки мы, например, знаем, что врубелевская сирень обошлась ему в 500 рублей. Это была такая средняя цена. Столько же он заплатил за каменный век Виктора Васнецова. А сам были вещи и дешевле, но самой дорогой вещью в его коллекции была вот висящая в центре в центре этого изображения, вот она, работа Ильи Ефимовича Репина «На солнце» или портрет дочери Нади. Она обошлась Илье Семеновичу аж в 1000 рублей. Ну и в этой комнате, помимо работ Репина, Левитана, Серова, здесь, кстати, висел первый вариант репинского как возвращения. А, да, совершенно верно. Репинской картины «Не ждали», когда возвращается домой не мужчина, а женщина. Вот это и собрание Остроухова. Ну, а в центре слева вы видите такой в русском стиле шкаф. Он был выполнен для Остроухова по эскизам Виктора Васнецова. Следующая комната – это так называемая «малая гостиная». По своим размерам она была совсем небольшой, но она была завешена подлинными сокровищами. Здесь висели произведения современных западноевропейских художников. Ну вот в самом центре на стене мы видим натюрморт, мы видим пейзаж Фрица Таулова «Горная речка». Там ниже узнается натюрморт Антуана Валона. И здесь же висит, но потом я это покажу вам позже отдельно, одна, ну, наверное, самая знаменитая вещь западной части собрания Остроухова – это Эдуард Мане, портрет Антонина Пруста. Ну и, конечно же, изображение столовой. Вы видите большой дубовый стол, за которым собиралось огромное количество народу. Многие вспоминали, что Остроухов собирал людей как вещи. В его столовой перебывал весь цвет художественной, литературной, театральной Москвы того времени. Кого здесь только не было. Шишкин, Серов, Суриков, братья Васнецовы, вся семья Поленовых, Архипова и так далее, и тому подобное. Список этот можно продолжать до бесконечности. Очень близкие отношения связывали Остроухова и с Сергеем Павловичем Дягилевым. Вообще отношения были непростые, потому что и у Дягилева, и у Остроухова характеры были крутые, авторитарные, поэтому периодически они ссорились, но Остроухов настолько восхищался и организаторскими талантами Дягилева, и вообще его талантливостью, его натуры, что прощал ему очень многое. И каждый раз, когда Дягилев из Петербурга приезжал в Москву, Остроухов в его честь устраивал званые ужины. И частенько они играли в четыре руки за фортепиано, вот как на этом рисунке, сделанном в доме Остроухова Валентином Серовым. Заметьте, что вот это рисунок 1902 года, он уже совершенно не стесняется, и все комплексы к этому времени его давно покинули. Ну, а также близким другом дома был Федор Иванович Шаляпин. Вот вы видите замечательную фотографию, которая называется «Большое застолье в трубном доме». И слева, в самом центре, все мы узнаем лицо Федора Ивановича Шаляпина, а рядом с ним, слева от него, сидит Иван Москвин. Вообще, Остроухов впервые услышал Шаляпина во время спектакля и, конечно, был потрясен его голосом, его исполнительской манерой. Вскоре Шаляпин нанес ему визит. После этого Остроухов пошел его провожать, но расстаться они не могли. Шаляпин пошел провожать Остроухова, благо жили они неподалеку. Остроухов в Трубниковском переулке, Шаляпин на Новинском бульваре. И так они до самого рассвета полночи провожали друг друга. И, собственно говоря, с этого началась их... Да.
Я хочу спросить, вот в военной форме это кто?
Не можем узнать, и родственники тоже не знают, к сожалению. Да, а военного гадали. всем показывали, но
спасибо.
Точно не знаем, к сожалению. Хотя очень знакомое лицо. Да. А вот, я вам уже говорила, что дом Остроухова был центром еще и музыкальной жизни. Здесь пел Шаляпин. Часто играл пианист Константин Игумнов, скрипач Александр Могилевский. И очень часто в его доме концерты давала знаменитая польская пианистка и клавесинистка Ванда Ландовская, с которой его связывали очень тесные дружеские отношения. И вот вы видите его ее фотографию. Она напечатана на бланке открытого письма, на обороте ее письмо Остроухову. Ну вот также такое свидетельство их дружбы. Надо сказать, что Остроухов был не только страстным меломаном, но и страстным книжником. Вот вы видите фотографию библиотеки в доме Остроухова. Его библиотека была колоссальная. Он собирал не только книги по искусству, каталоги, словари, но в его собрании были первые издания всей русской и западноевропейской классики, старопечатные книги, уникальные рукописные книги. И все они помещались вот в таких больших дубовых шкафах, очень красивых, рассчитанных под разный формат. И самое интересное, что эти шкафы сохранились, и они сейчас находятся в читальном зале Третьяковской галереи и служат людям по-прежнему. Вот. Ну, а это перед вами экслибрисы книг Остроухова. Эскизы для этих экслибрисов сделали тоже выдающиеся наши художники. Слева это экслибрис по рисунку Врубеля, а справа по рисунку Виктора Васнецова. В 1898 году умер Павел Михайлович Третьяков. После смерти Третьякова галерея перешла в собственность города Москвы. И перед Московской городской думой встал вопрос о системе ее управления. И вот тогда было решено, что во главе Третьяковской галереи будет стоять совет. А членами этого совета были избраны от художников Валентин Серов, вот он справа сидит на этой фотографии, от семьи Третьякова Александра Павловна Боткина, любимая дочка Павла Михайловича Третьякова, от коллекционеров Илья Семенович Остроухов и еще один коллекционер Иван Евменьевич Цветков, его нет на этой фотографии. И еще была одна должность, это как бы председателя совета или попечителя Третьяковской галереи. В то время эта должность была не выборная, она была такая чисто номинальная, почетная. И ее занимал московский городской глава Владимир Михайлович Голицын. И вот начиная с 1899 года совет Третьяковской галереи приступил к своей очень важной, очень серьезной и очень трудоемкой работе, при этом совершенно добровольной, общественной, никак не оплачиваемой. Надо сказать, что хотя номинальным главой совета был Голицын, но на самом деле реальным руководителем всего был, конечно, Илья Семенович Остроухов. Он отдавал Третьяковской галерее души ничуть не меньше, чем сам Павел Михайлович. Он практически каждый день бывал в галерее. Он отстаивал в городской думе ее бюджет. Он занимался реставрацией и очисткой картин, развеской, а главное – приобретениями новых произведений искусства. Надо сказать, что обстановка в совете галереи была не очень простая, потому что вскоре выяснилось, что вот этот совет, состоящий из 5 человек, не является единомышленниками. Он разделился как бы на 2 лагеря. Вот перед вами эта великолепная троица Серов, Боткин и Остроухов – это как бы прогрессивное крыло совета Третьяковской галереи. А было консервативное крыло в лице Владимира Михайловича Голицына и Ивана Евменьевича Цветкова, которые были, конечно, приверженцами реалистического искусства, в первую очередь, передвижников. И для... А время-то шло вперед. И для Цветкова в начале 900-х годов по-прежнему кумиром оставался такой художник, как Владимир Маковский. Поэтому, конечно, поладить им было непросто. Но пока Остроухов с Боткиной и Серовым оставались в большинстве, им удавалось приобретать те работы, которые они хотели. Они приобретали работы молодых художников с выставок «Мир искусства», 36 «Союза русских художников». Это вызывало большое недовольство у остальных членов Совета. И вот спустя какое-то время разразился скандал. Это произошло после того, как вот эта самая великолепная троица приобрела для галереи две картины «Город строит» Николая Рериха и «Чудную даму в голубом» Константина Сомова. Начался грандиозный скандал, причем не только в Совете, но и в Московской городской думе, и в прессе Остроухова. Причем все считали, что зачинщиком всего этого является именно Остроухов. Поэтому его начали травить, что он пополняет Третьяковскую галерею очень слабыми декадентскими работами. Но надо сказать, что покупка обратной силы не имела. И эта вещь, несмотря на все эти кривотолки, осталась в Третьяковской галерее и до сих пор является ее гордостью и украшением. Но, тем не менее, вот из-за этого скандала очень сильно погорел Остроухов. В 1903 году, когда проходили новые выборы в Совет Третьяковской галереи, Московская дума прокатила его кандидатуру, и вместо него был избран такой известный думский деятель Николай Павлович Вишняков, он тоже был коллекционером. Остроухов умолял, Серов и Александра Павловна Боткина хотели уйти из Совета в знак протеста. Они были возмущены несправедливостью этого решения, но Остроухов их уговорил остаться для интересов дела. Однако они остались в меньшинстве, и с тех пор работа в Совете стала буксовать. Новый Совет покупал очень слабые работы. Серов и Боткина пытались протестовать. В результате случился просто полный коллапс. После чего Московская городская дума вынуждена была принять новое положение о Совете Третьяковской галереи. И вот главным, что она изменила положение о должности попечителя Третьяковской галереи. Отныне это стала должность не почетная, не номинальная, а выборная. И в марте 1905 года прошли выборы в Совет Третьяковской галереи. И весь парадокс вообще заключался в том, что те же самые думские деятели, которые изгнали Остроухова из Третьяковской галереи, теперь единодушно проголосовали за него, только теперь уже в новом качестве, в качестве попечителя Третьяковской галереи. Таким образом, случилось второе торжественное пришествие Остроухова в Совет Третьяковской галереи. И дальше он работал там на протяжении 8 почти что лет. Это было время очень плодотворное для Третьяковской галереи. Было сделано огромное количество вещей. Было приобретено более 300 произведений, большинство из которых является шедеврами. Это не говоря еще о дарах. Остроухов вообще хотел сделать Третьяковскую галерею передовым музеем наподобие западноевропейских. Он настоял на том, чтобы каталог Третьяковской галереи был издан на трех языках – французском, немецком, английском. А в 1909 году вышло вот это роскошное иллюстрированное издание, текст для которого написал сам Остроухов вместе с Сергеем Глаголем, посвященное собранию Третьяковской галереи. Ну, а дальше вы видите чудную фотографию, сделанную в залах Третьяковской галереи. Возле стремянки стоит Остроухов, С другой стороны Стремянки сидит Анна Карловна Бенуа, жена Александра Николаевича Бенуа, и две девочки Шура и Тася Боткины. Это дочери Александры Павловны Боткиной, то есть внучки Павла Михайловича Третьякова. Ну и стоит Николай Николаевич Черногубов, тоже сотрудник Третьяковской галереи, хранитель, большой знаток. И удивительно красивая фотография, но, к сожалению, она отразила уже новый этап, когда Остроухов уходил из Третьяковской галереи. Это связано с тем, что два трагических события сотрясли совет Третьяковской галереи. Сначала в 1910 году это была неожиданная смерть Сергея Сергеевича Боткина, мужа Александры Павловны Боткиной и отца вот этих двух замечательных девочек. Он был сам прекрасный врач, сын Сергея Петровича Боткина. Он был также коллекционером и другом, и единомышленником не только Александры Павловны, но и Серова, и Остроухова. Александра Павловна после его смерти была настолько раздавлена, что она практически отошла от дел в галерее. А еще спустя полтора года неожиданно, скоропостижно, как я вам говорила, скончался Валентин Александрович Серов. И вот здесь, после смерти Серова, которая была для Остроухова не только личной трагедией, но и она нанесла огромный удар по Остроуховскому совету Третьяковской галереи. У Остроухова появилась апатия. Он был лишен единомышленников. В совет пришли новые люди. И в 1912 году он подает в Московскую городскую думу прошение о том, что он не хочет баллотироваться, значит, при новых выборах в попечители. Поэтому весной 1913 года Остроухова на посту попечителя Третьяковской галереи сменил Игорь Эммануилович Грабарь. Остроухов вообще обладал необыкновенным общественным темпераментом. Вот помимо Третьяковской галереи, чем он только не занимался. Он возглавлял художественный отдел на Парижской всемирной выставке 1900 года, за что был удостоен ордена Почетного легиона. В 1901 году он стал гласным Московской городской думы. В 1903 году он член-основатель Союза русских художников и так далее и тому подобное. Но мне хотелось бы рассказать об одной стороне его деятельности, о той его заслуге, которую Москва ему, я думаю, не забудет. Потому что именно благодаря Остроухову мы имеем гениальный памятник Гоголя работы скульптора Николая Андреевича Андреева. Почему благодаря ему? Дело в том, что идея создания памятника Гоголя возникла еще в 1880 году, когда на Тверском бульваре появился знаменитый памятник Пушкина работы Опекушина, созданный на деньги, собранные по подписке. И тогда же было решено собрать такие же народные деньги на памятник Гоголю. Подписка была объявлена, деньги были собраны, 114 тысяч, был объявлен конкурс на создание памятника. И вот в 1902 году в залах исторического музея были выставлены модели памятника Гоголю. Их было более 40. Но ни одна из них не была рекомендована к установке. Ситуация буксовала. То есть прошло 22 года с момента объявления подписки, а памятника все не было. А впереди маячил юбилей Гоголя, 100 лет со дня рождения. И непонятно, что делать. И вот ситуация сдвинулась с этой мертвой точки лишь в 1906 году, когда в комиссию вошел Илья Семенович Остроухов. Он с присущей ему уверенностью стукнул кулаком по столу и сказал, что все эти конкурсы – это полная ерунда, конкурсы нужно отменить, а поручить изготовление модели тому скульптору, которого он выберет. Все были в шоке. Он выбрал Николая Андреевича Андреева, в то время молодого, достаточно еще малоизвестного скульптора. И даже друзья, единомышленники Остроухова, такие как Серов, не верили в его затею. Остроухов на самом деле и сам волновался. Поэтому, чтобы убедить, значит, членов комиссии по устройству памятника поддержать его, он сказал, что они ничем не рискуют. Если хотя бы одному члену комиссии эскиз Андреева не понравится, то они вправе выбрать другого скульптора. И вот что происходило дальше, мы знаем из письма Остроухова Александре Павловне Боткиной. Вот что он пишет. «Больше 2 месяцев Андреев работал. Я критиковал как мог. И, наконец, в один прекрасный день остановил его творческую руку. По-моему, вышло превосходное, значительное, глубоко обдуманное создание. 3-го дня водрузили проект с пьедесталом на горке нашего сада. И вчера собралась у нас комиссия. То есть проект памятника Гоголя стоял во дворе нашего сада в Трубниковском переулке». Когда комиссия вышла в сад, я остался один в столовой и, признаться, трусил немного. Спустя 15 минут подошел к горке, и, о радость, общее одобрение, даже восторги. И вот спустя 2 года, 26 апреля 1909 года, памятник Гоголю работы Андреева на Пречистенском бульваре в Москве был установлен. При этом надо сказать, конечно, Остроухов рисковал. Художественное чутье его редко подводило, но бывало подводило. Все эти случаи, они известны, они пересказываются недоброжелателями Остроухова, но они были единичны. По большей части его интуиция срабатывала очень точно. Он рискнул здесь и, конечно же, выиграл. Это очевидно нам с вами. Но тогда, 100 лет назад, памятник вызвал самые разноречивые отклики и бурю негодования. Все были потрясены, потому что ожидали помпезный памятник национальному гению, а вместо этого увидели вот этого Гоголя, больного, затравленного, укутанного в большой плащ. Не такого Гоголя хотели видеть современники Андреева и Остроухова. Его сравнивали и со стервятником, и с охохлившейся вороной. Бог знает с чем. И в адрес Остроухова и Андреева сыпались не только угрозы, но даже проклятия. Но история все рассудила, и мы понимаем, насколько прав оказался в этой ситуации именно Остроухов.
Это суть Гоголя, внутренний.
Конечно, конечно, да. А вот так что только благодаря ему мы имеем этот памятник. Несмотря на большую занятость общественными делами, Остроухов продолжал собирать свою коллекцию. Вообще, как коллекционер, он был всеяден. Он собирал не только живопись, графику, скульптуру, произведения декоративно-прикладного искусства, но даже китайское шитье, египетские саркофаги, античную пластику. Вообще трудно представить, как в его довольно тесном небольшом особняке все это помещалось. Но, конечно, основное ядро его коллекции составляло работы русских мастеров. Но также, как я вам говорила, у него были работы и Ренуара, и Дега, и Каро, и Дебини, и многих других. А вот перед вами вот этот знаменитый портрет Антонина Пруста, работы Эдуарда Мане. И причем важно отметить, что в России в то время было всего лишь 2 Мане. Один – это работа «Кабачок» у Михаила Морозова, а второй – вот этот замечательный портрет в собрании Остроухова. Еще одна работа – это скульптура Огюста Родена. Это его уменьшенный вариант скульптурной группы «Алчность и сладострасти». Это группа к его знаменитым «Вратам ада». Мы знаем, что Остроухов был страстным поклонником Родена. И в 1912 году, когда в Петербурге устраивалась выставка «100 лет французской живописи», художественный критик Николай Врангель поехал в Париж отбирать вещи для этой выставки. Тогда Остроухов попросил его прикупить у Родена какую-нибудь небольшую, но характерную скульптуру. И просил, чтобы стоила она не больше 3000 франков. Но в 3000 франков он не уложился. Скульптура обошлась Остроухову 5000 франков. Однако вот эта вещь была куплена. Откуда мы знаем, что она стоила 5000 франков? Дело в том, что сохранилось письмо Родена к Остроухову, где Роден пишет ему, что «я счастлив, что в вашей великолепной коллекции есть моя работа». Вот так. Ну, а теперь мы подходим к самому главному. В 1909 году, когда собирательский стаж Остроухова был огромный, почти что 27 лет, он вдруг увлекся коллекционированием икон. Причем поразительно, что раньше иконы его совершенно не интересовали. Именно не интересовали как коллекционера, при том, что ведь Остроухов создал первую экспозицию икон в Третьяковской галерее, и это его огромная заслуга. Он принимал участие в комиссиях по реставрации всех памятников старины, соборов Московского Кремля, Новодевичьего монастыря. По инициативе Остроухова была проведена первая реставрация знаменитой Троицы Андрея Рублева. Но при этом он совершенно, как коллекционер, не хотел собирать иконы. И вдруг произошло какое-то буквально озарение. Ну вот так бывает. На него снизошло. И он стал собирать иконы. И поразительно, в течение 4 лет, с 1909 по 1913 год, он собрал лучшую в Россию коллекцию икон. Она была лучшей, не самой большой. Она была вообще не очень большой. В ней было примерно 200 работ. Для сравнения можно сказать, что коллекция Степана Рябушинского – это 2000 работ. Но при этом именно Остроухов считается первооткрывателем русской иконы. Его называют Колумбом древнерусской живописи. Почему? Потому что он первым подошел к иконе как к произведению искусства. Он оценил ее художественные достоинства, и он начал собирать иконы, исходя именно из художественной ценности произведений. Поэтому он собрал вот лучшую коллекцию. Наверное, лучше всех о роли Остроухова сказал Павел Муратов, которого мы все с вами прекрасно знаем как автора замечательной книги «Образы Италии», но он также был и большим специалистом в древнерусской живописи. Вот что писал Муратов. «Ни у кого до Остроухова не было отчетливого сознания высоких художественных качеств иконы и ясного понимания ее места среди других искусств. В собрании Остроухова икона была поставлена в ряд вечных и мировых художественных ценностей, сопоставлена с живописью старых и новых мастеров, с предметами искусства разных эпох и народов». И именно Остроухов в России вел моду на иконы. После него развернулось иконное движение. Начали активно собирать иконы. Ну и еще отчасти слава русской иконы пошла с Запада. И тоже благодаря Остроухову. Потому что в 1911 году в Москву приехал знаменитый французский художник Анри Матисс. Он приехал по приглашению Сергея Ивановича Щукина. Остроухов незадолго до этого на парижском французском салоне познакомился с Матиссом, и Матисс его совершенно очаровал как человек. При этом к творчеству Матисса он был напрочь равнодушен. Он был настолько равнодушен к его произведениям, что когда Матисс подарил Остроухову свою работу «Обнаженная», он ее даже не повесил на стену, он ее поставил куда-то за шкаф, где спустя много лет, в начале 20-х годов, ее обнаружил и извлек оттуда писатель Леонид Леонов, который в начале 20-х годов часто бывал в доме Остроухова. Вот. Но, тем не менее, по-человечески Матисс ему очень нравился. И когда Матисс приехал в Россию, Остроухов сопровождал его всюду и показывал ему художественные сокровища Москвы. И, конечно же, он привел его в дом в Трубниковском переулке. Увиденное настолько потрясло Матисса, что он весь вечер не отходил от икон. Он не хотел ни ужинать, хотя в его честь был приготовлен роскошный ужин. Его не интересовали ни русские, ни западноевропейские картины и собрания Остроухова. Он несколько часов провел вот, наедине, общаясь с этими иконами. На следующее утро Сергей Иванович Щукин позвонил Остроухову и сказал, что его гость всю ночь не мог сомкнуть глаз. Настолько были сильны впечатления. И когда Остроухов вернулся в Европу, он всюду раструбил о русской иконе, как об этом русском чуде. И интерес к иконе начал все возрастать и возрастать. Остроухов был вынужден для своей иконной коллекции в 1914 году сделать каменную пристройку к своему деревянному дому, где и поместил свою иконную коллекцию. И самое интересное, что где-то с середины 1900-х годов он вынужден был по воскресеньям объявить часы, в которые любые москвичи могли прийти и любоваться его коллекциями. Столь был велик интерес к его собранию. Вы видите замечательную картину художника Михаила Вервова, как раз Остроухов изображен в иконном зале своего дома. Ну, а в 1917 году произошел Октябрьский переворот, и уже в декабре 1918 года коллекция Остроухова была, как я вам говорила, национализирована и превращена в музей иконописи и живописи. Вот перед вами афиша глав музея, сводная афиша примерно 1923 года, в которой указаны все музеи Москвы и Подмосковья. И там, значит, конечно, указаны музей иконописи и живописи. Я отдельно его как бы вам показала, чтобы было видно, где указан не только адрес: Поварская, Трубниковский переулок, дом 17, телефон 2746, но и часы, в которые работает музей. В музее проводились экскурсии, их вел как сам Остроухов, так и его немногочисленные сотрудники, причем экскурсии для красноармейцев были бесплатными. Но, конечно, красноармейцы не так много посещали Остроухова, но посещаемость, я посмотрела отчеты о посещаемости, конечно, он их завышал, но посещаемость музея была, по-моему, больше, чем у нас сейчас. Во всяком случае, все, конечно, студенты художественных институтов, училищ, они все дневали и ночевали в его доме и в 20-е годы. Часто задают вопрос, почему Остроухов не уехал. Я думаю, он не мог уехать, он просто физически не мог расстаться со своими иконами, со своими любимыми картинами. Это было выше его сил. И он довольно философски, исторически переживал все лишения. Ведь не просто национализировали его коллекцию, конечно же, его уплотнили. Но надо сказать, что было вынесено все-таки вот счастливое решение оставить Остроухова хранителем. И ему оставили две комнаты в его доме. А само как бы имение Остроуховых, оно состояло, помимо этого главного дома, еще из двух жилых флигелей. Вот все эти флигели были, конечно, заняты самыми разными людьми, а кроме того, там еще помещались всевозможные конторы. Вот. Но Остроухов абсолютно не роптал, он продолжал делать свое дело. Но самое поразительное, что на свои гроши он продолжал покупать деньги, пополняя тем самым национализированное собрание великолепными иконами. То есть это, конечно, заслуживает просто восхищения. И вот в 1925 году отмечалось 40-летие творческой деятельности Остроухова. Отмечалось очень широко. На его имя пришли поздравительные адреса из всех музеев, от всех выдающихся деятелей искусства. А в Третьяковской галерее была устроена даже ретроспективная выставка работы Остроухова. Вот вы видите каталог этой выставки. И тогда москвичи, которые прекрасно знали Остроухова как общественного деятеля, как коллекционера, но за эти годы уже подзабыли его как художника, с изумлением обнаружили, что он, кроме всего прочего, великолепный художник одного уровня с выдающимися мастерами русской живописи конца XIX века. Надо сказать, что в 1927 году Остроухов получает не этот, другой документ удивительного содержания, в котором ему сообщают, что правление галереи, а я вам говорила, что музей Остроухова был филиалом Третьяковской галереи, извещает вас, что с 1 октября сего года, то есть 27 года, вам, согласно распоряжению НКП за номером 281, присвоено звание директора музея вашего имени. То есть при жизни, в 27 году музей стал носить имя Остроухова, и он стал директором. В честь этого ему увеличили оклад в 2 раза, он стал получать 125 рублей, и его освободили от коммунальных платежей за квартиру. Но Остроухов не расслаблялся, его не покидала все время тревога за будущее музея, и опасения его были не напрасны. Уже в середине 20-х годов многие мелкие музеи начали ликвидировать. И в 1925 году впервые нависла угроза над музеем Остроухова. Тогда на защиту Остроухова и его музея встали все выдающиеся деятели культуры, которые остались в России, они уехали в эмиграцию. Письмо на имя наркома просвещения Луначарского подписали Йон, Машков, Кончаловский, Бродский, скульптор Андреев, Константин Сергеевич Станиславский и многие-многие другие. Тогда удалось как-то эту ситуацию замять, но это был вопрос времени. Музей Остроухова рано или поздно должен был прекратить свое существование. И вот в 1929 году над головой Остроухова действительно нависли тучи. Вы видите удивительный документ. Это список лиц, лишенных избирательных прав по Третьяковской галерее, где под номером 1 значится Илья Семенович Остроухов, который 14 лет возглавлял эту галерею, который все свои силы, нервы, здоровье положил на ее процветание. Он первый в списке лишенцев. И причина лишения указана – бывший домовладелец и совладелец чайной торговли. Но надо знать Илью Семеновича Остроухова, хотя он уже очень болен. Из дома он практически не выходит, больное сердце, больные ноги. Он продолжает оставаться бойцом, и он начинает писать письма бесконечные в избирательную комиссию, в различные станции, письма о том, письма просто с требованием, он не просит, он требует, чтобы его восстановили в избирательных правах, и объясняет, что никогда он, что домовладельцем он был всего лишь 1 год, потому что юридически домовладельцей была его жена Надежда Петровна Остроухова, урожденная Боткина. И совладельцем чайной торговли он тоже не являлся, а был всего лишь навсего членом правления чайторговой фирмы Петра Боткина сыновья. А всю свою жизнь он отдал исключительно служению искусству. И что вы думаете, его восстанавливают в избирательных правах? Но, конечно, вся эта история настолько подорвала его силы и нервы, что он уже после нее не оправился. И 8 июля 1929 года, на 71-м году жизни, Илья Семенович скончался. Надо сказать, что вообще Остроухов был по-своему счастливцем по жизни. В его жизни счастливый случай играл огромную роль. Это и знакомство с Мамонтовым, и с Поленовым, и женитьба на Надежде Петровне Боткиной. И таким же счастливым случаем была его смерть. Он умер вовремя, умер в своей постели. Ничего хорошего его не ждало в будущем. Он умер окруженный картинами, столь любимыми им, окруженный иконами. И он не узнал, что через считанные, как я вам уже говорила, недели после его смерти его любимое детище, его любимый музей буквально разнесут в клочья. Надо сказать, что похороны Остроухова, как вспоминала его вдова, были приняты на государственный счет. Его хранили очень торжественно. Вот как описывает это Александра Павловна Боткина в письме к дочери. Вы видите фотографию, это похоронная процессия возле дома Остроухова в Трубниковском переулке. Оттуда она двинулась в Лаврушинский переулок, где была сначала лития, а потом гражданская панихида, на которой выступали все выдающиеся деятели искусства и члены правительства. А затем уже траурная церемония проследовала к месту последнего упокоения Остроухова на кладбище Даниловского монастыря. И надгробный памятник Остроухову сделал его друг Николай Андреевич Андреев. Вот что писала Боткина. «Катафалк, на котором его везли, был так высок и велик, громадный дубовый гроб стоял так высоко, покрытый массой ярких малиновых и белых цветов, что по улицам он двигался, как цветущая гора». Ну и в заключение несколько слов о судьбе его вдовы. Ей повезло не так, как Илье Семеновичу. На похоронах члены правительства, отмечая огромный вклад Остроухова в художественную культуру России, говорили о том, что его вдова будет должным образом обеспечена. Все это оказалось пустыми словами. Буквально вскоре после смерти Остроухова вдову лишили пенсии, обложили налогами, при этом выселили ее из занимаемых комнат в крохотную предкухонную комнатку в подвале, без окон, без дверей, без всего, где, конечно, она долго не прожила. И вот более того, у нее отобрали все имущество, когда вывозили национализированную коллекцию Остроухова, заодно вывезли и архив, и библиотеку, и ее личные вещи, среди которых были произведения многих русских художников, подаренных лично ей. Она неустанно писала письма с требованиями, с просьбами. Ей вернули лишь один обеденный гарнитур, и все. И выплатили какие-то копейки за библиотеки. Ну и в заключение мне хотелось бы прочесть несколько слов из ее последнего письма на имя директора Третьяковской галереи Вольтера. Она засыпала Третьяковскую галерею жалостивыми письмами. Вот что она писала. «Все взято безвозмездно, так же, как и архив. За что такая напасть именно на меня, не знаю. Думаю, мой муж не заслужил такого отношения от Третьяковской галереи, которая всегда была частью его души. А я теперь живу в предкухонной комнате и с ужасом думаю, что ждет меня в будущем». Но будущего у нее не было. В июле 1935 года она скончалась вот в этом подвальном помещении и похоронена была в одной могиле со Остроуховым на Даниловском кладбище, но там даже нету надписи, что похоронена Надежда Петровна Боткина рядом с ним. Ну, вот, собственно говоря, такой грустный конец, но он, к сожалению, закономерный. Ну, на этом я хотела завершить. Спасибо за внимание. Что? Да.
Скажите, пожалуйста, вы сейчас в Трубликовском переулке, насколько, какую долю от его прежнего содержания этой коллекции?
Значит, сейчас в Трубниковском переулке находится выставочный зал Государственного литературного музея. Дело в том, что в 79 году, когда были расселены коммуналки, и, значит, этот дом Министерства культуры, насколько мне известно, сначала предлагало Третьяковской галерее, но они от него отказались. Надо было вкладывать в него деньги, силы, в общем, им было не до того. И тогда этот дом отдали Государственному литературному музею по одной простой причине. Рядом находился Центральный дом литераторов, и писатели после ресторана «ЦДЛ» хотели заходить в дом, где они могли бы любоваться собой, своим творчеством. И в 1984 году там открылась экспозиция по истории советской литературы, где были выставлены все классики советской литературы, в том числе и писатель Леонид Леонов, который когда-то был учеником и близким другом Остроухова. Но когда в 80-е годы он приходил к нам в Трубниковский переулок, почему-то он об этом факте совершенно не говорил. Его интересовало только, где он выставлен, какие фотографии его, представили ли мы танк, который он подарил музею и так далее и тому подобное. Но потом грянула перестройка. Мы радостно закрыли экспозицию по истории советской литературы, и с тех пор наш дом работает как выставочные залы Государственного литературного музея, где устраиваются всевозможные сменные выставки. По большей части это выставки, конечно, литературные, но, поддерживая традиции дома Остроухова, мы часто устраиваем и живописные выставки. И вот только в сентябре минувшего года нам удалось впервые за те почти, сколько уже с 84 года мы живем в этом доме, за все это время сделать выставку, посвященную самому Илье Семеновичу Остроухову. И это был очень трогательный момент, когда на 2,5 месяца вещи из Третьяковской галереи и из других музеев на время вернулись в свой родной дом. Потом была другая мистическая история, как мы развозили эти вещи обратно по их местам хранения, и они не хотели покидать дом. Вот происходили самые невероятные события, препятствующие тому, чтобы мы их снимали со стены, увозили. Но, тем не менее, все хорошее кончается. Вещи по-прежнему украшают стены или запасники Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени Пушкина и так далее и тому подобное. Поэтому остроуховских вещей, ну, можно только увидеть в экспозиции этих музеев. А сама обстановка дома ведь тоже во многом сохранилась, и она находится в Третьяковской галерее, но...
На самом деле, из того, что было, там сейчас практически...
Там мемориальные только стены, восстановленная лепнина, планировка дома, все это было при реставрации восстановлено, потому что до этого там находилась такая классическая Воронья слободка, коммуналка невероятная. Каждая комната дома Остроухова была поделена на 3-4, а то и 6 комнат, и еще общий коридор, и на весь дом, причем самое смешное, они ликвидировали ванную вообще, но устроили несколько дополнительных туалетов. Вот. Как там люди жили, плохо представляю, но расселили их только в 1979 году.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Я от лица всех присутствующих, думаю, выражу свой восторг, дорогая Ольга, спасибо за блестящую лекцию И она не только прекрасна сама собой, но есть еще два важных аспекта. Некоторые личности, о которых вы рассказывали, имеют отношение к усадьбе, к санатории Узкое. В частности, скульптор Андреев отдыхал у нас в 1922 году. Ну и сами вы также являетесь уже неотъемлемой частью, ибо вы тоже наша отдыхающая, наша
чему я очень рада,
оздоравливающаяся. Поэтому еще раз огромное вам спасибо, и теперь уже вы наша. Теперь уже надеюсь, что будем встречаться, да, часто тоже становитесь частью истории этого замечательного пространства. И мы будем продолжать возрождать нашу республику ученых.
Спасибо.
Спасибо.